Доброе утро, предатель. Как спалось, предатель? Ничего? Вот и славно. Как сердчишко. В порядке? Это самое главное, было бы здоровье. Вставай, предатель, опоздаешь на завтрак. Его продолжали держать в одноместной палате по странному капризу архитектора без окон. Впрочем, слово «держать» для другого случая. Единственное, что было запрещено, это передвижение по улице с 10 вечера до 6 утра. Но данный запрет касался всех граждан. В остальное время он был предоставлен самому себе. На следующий день после того, как мясник отключил его от аппарата, прибыл курьер из прокуратуры. Молодой парень, фактически школьник, вручил ему черную папку с золотым гербом. В папке Костя обнаружил выписку из постановления трибунала, которое уведомляло, что обвинение в измене родине, терроризме и подрывной деятельности с него, Роговцева, сняты. Ввиду глубокого раскаяния и неоценимой помощи, оказанной следствию. Буквы выглядели слишком крупными. Им было тесно в одной строке, и, оторвавшись от бумаги, они повисли у него над головой. И каждый, кто находился рядом, на расстоянии выстрела, мог прочитать и про раскаяние, и особенно про неоценимую помощь. А потом все эти казенные витиеватости сократились до одного слова и отпечатались у него на лбу. Навсегда. «Доброе утро, предатель!» Константин надел байковые штаны и футболку. Теплые больничные рубахи из-за жары никто не носил. Как старик, не поднимая ног, он дошаркал до умывальника и открыл личный шкафчик. Бумажное полотенце, зубная щетка, станок — все, что нужно. Раны, несмотря на халатность медиков, заживали. В квартире после нескольких обысков, разумеется, бардак, но это не страшно. Зато он может туда прийти, не таясь. Если кто по старой памяти вызовет группу захвата, как-никак бывший государственный преступник, то на это имеется справочка из трибунала. Его охранная грамота. Не у каждого есть документ с постановлением «невиновен». Долечиться и вернуться домой. Чтобы не заниматься уборкой, можно пригласить какую-нибудь подружку, а можно сразу двух, авось не погрызутся. Этого добра у него хватает. Друзей вот не осталось, а подружек навалом. Константин провел бритвой по щеке и замер. Думая о доме, он видел не свою квартиру и даже не свой мир. Домом он по-прежнему считал другой слой, тот, где находился Петр и Нуркин. Здесь все уже было решено, здесь Нуркин победил, морально, по крайней мере. А там борьба только разворачивалась. Там еще можно было остановить катастрофу. И главное, там Костя не чувствовал бы себя подонком. Другой слой дал бы ему возможность начать новую жизнь. Людмила намекала на суицид. Петр не намекал, а говорил прямо, но это от того, что сам не пробовал. «Лучше застрелиться», — советовал он, будто речь шла о чем-то тривиальном. Он искренне полагал, что если на это решилась Людмила, баба, то у Кости получится. Петр просто не мог понять. Он часто шел на риск, но это всегда было самопожертвованием, а не самоубийством. Наверное, поэтому он и выживал. К тому же теперь ясно, что слоев не два и не три. Где гарантия, что, покончив с собой, он окажется именно там? А если его забросят куда-то еще? А если он просто сгинет? Умрет, черт возьми? Ведь на это его Людмила и подбивала. Умереть, чтобы перебраться в другое место. Это что же, транспорт такой? Побрившись, Константин ополоснул лицо и кинул полотенце в пластиковый бак. Надо было идти на завтрак. Надо было привыкать. Врастать в старую грядку. Все корешки оторваны, но лунка в земле еще сохранилась. В нее нырнуть вниз головой. Не глядя, наставив на поднос каких-то миниатюрных тарелочек, он развернулся в поисках свободного стола. Свободными были почти все. И Константин подошел к дальнему, у окна, но по дороге остановился. «У вас не занято?» — спросил он у багрового дядьки на вид алкаша и добряка. «Правильно», — подумал он, — «ломать надо сразу. Штамп на лбу? Да смотрите все, я предатель».
«Ну, конечно, конечно,
В смысле, садитесь. Дядька придвинул к себе стакан с какао, хотя тот вовсе и не мешал. Столы были большими и удобными, на четверых как минимум. Да садитесь, молодой человек. Вы хорошо сделали. Я всегда ем с семьей, а в одиночку прямо кусок в горло не лезет. Меня зовут Костя. Очень рад, Алексей Евгеньевич. Он протянул руку, и поскольку Константин еще стоял, привстал сам. Костя ответил на рукопожатие и поймал себя на том, что имя отчества пропустил мимо ушей. Раньше он за собой такого не замечал. «Угощайтесь, Костя!» Под двойным слоем газеты оказалась фольга, а в ней с дюжину маленьких симпатичных пирожков. С яйцом и капустой. «Не пожалеете, дочка пекла!» Пирожки были славные, почти такие, как делала Настя. Настя — жена учителя, а не бригадир швейной братвы. Вспомнив о ней, Константин загрустил. «Да берите, берите еще!» — почему-то смутился дядька. «Она мне их каждый день носит!» «Спасибо, действительно вкусно!» Он взял второй и тут обратил внимание на газету. По темному от жира полю шла широкая черная линия, похожая на траурную рамку. «Кто-то умер?» «Из этих?» — кивнул он в потолок. «Да нет, что вы, газета старая!» Добряк переложил фольгу в тарелку и осторожно расправил бумагу. «Это еще с весны». «С весны?» — растерянно спросил Константин. «Ну, когда Немоляев погиб? Это о нем?» «Ах, вы же из реанимации. Но вы ведь знаете, Немоляев разбился. Разрешите посмотреть?» Вся страница представляла из себя огромный, до безумия подробный некролог. Здесь же находилось несколько фотографий. Детство, комсомольский билет, групповая, выпускники вуза, снова портрет и снова групповая, какое-то ответственное совещание. «Вехи, так сказать», — пояснил дядька. «Там есть продолжение. Это экстренный выпуск. Целиком Сашке посвятили, к похоронам». «Ах, а дочка в нее пироги!» Константин оторвался от газеты и из-под лобья взглянул на соседа. Кажется, его огорчение было искренним. «Да я ведь Сашку знал! Да что знал! Почти друзьями были!» Дядька отделил слипшиеся листы и показал разворот. «Здесь!» Костя увидел два крупных снимка гражданской панихиды. На одном были родные и близкие, на другом — какие-то одинаковые люди в костюмах. «Вот я!» — без тени высокомерия сказал добряк, тыкая в первый. «Мы с Сашкой вместе начинали, еще в главке. Потом он в гору пошел. Да, в нем это сразу проявилось. Талант. Ласточкой взлетел. Человек был. Сильный он был человек. Такие, если шею не сверну, давай как высоко взбирается. Но не испортился. Вот что важно. Подлое это дело, медные трубы. А он нет, себе не изменил. Ни себе, ни...» «Это вы, да?» — спросил Константин, чтобы как-то его прервать. «Да», — вздохнул сосед. Между скорбящими женщинами и офицером из почетного караула стоял он, дядька с красным лицом. В строгой тройке он смотрелся куда лучше, чем в больничном одеянии. «Раз уж о нем заговорили, о Немоляеве, я вам, Костя, скажу откровенно. Он ведь нашего Нуркина был на две головы выше. Тоже покойник, нехорошо, может быть? Нет, не потому что мы в приятелях. Особой дружбы не водили, хотя он от старых знакомых никогда не отказывался. Масштаб, Костя, уж вы мне поверьте, я сам без малого 30 лет на руководящей работе. В управлении немножко понимаю. Александр Немоляев — прирожденный организатор. Нуркин, премьер наш, он, конечно, лидер. Зажечь умеет, повести за собой. Только это еще не все. Требуется и вторая составляющая. Представлять, куда двигаешься, куда ведешь. А Немоляев представлял? По-моему, в этом чрезвычайном правительстве все не очень-то. Не все, Костя, не все. К его нелояльности высокопоставленный больной отнесся равнодушно. Вот если бы Немоляеву больше воли, если бы Нуркин на него не давил... А, да что теперь? Обоих нет. А все же... «Допустим, появился второй шанс».
«Шанс? Я не совсем понимаю».
Собеседник оторвал взгляд от газеты и уставился на его поднос.
«Ты чего, вы не едите ничего? Возьмите еще пирожок, мне будет приятно».
«Спасибо. Вы простите, что я позволяю себе фантазировать. Тема невеселая.
Будь премьером не Нуркин, а Александр, все сложилось бы иначе, убежденно проговорил сосед. И ополчение, и эти жертвы. Довел страну до ручки, а теперь же... Ну теперь что ж? Нагайка и Столыпинский вагон. Немоляев бы этого не допустил. Он тоже с завихрениями, но не смейтесь. В душе он романтик. Человек с идеалами.
Был.
А вы не боитесь вот так говорить с незнакомым? С моей болезнью боятся только двух вещей. Ночи и того, что медсестра опоздает с уколом. Еще раз простите. А как вы считаете, смог бы Немоляев стать преступником? Сосед задумчиво погладил багровый подбородок. Вопрос он воспринял неожиданно серьезно.
«Ну, трудно сказать», — после паузы произнес он.
«Это зависит от системы координат. Вы понимаете, о чем я? В христианском смысле мы все грешники. Нет, я без философии, по уголовному кодексу. Мог бы он быть профессиональным преступником, вором в законе?»
«Да запросто», — без улыбки сказал сосед.
«Способностями Саша обладал. А как ими воспользоваться, это зависит от случая. Не поступи в свое время он в институт, свяжись с дурной компанией».
«А вы что, увлекаетесь подобными прогнозами? Вы социолог?»
«Любитель», — коротко ответил Константин, возвращаясь к фотографии.
«Да, был человек и нет его».
«А это кто возле гроба?»
«Семья, жена Татьяна, сестра Марина. Недавно стало известно, что авиакатастрофа была спровоцирована. Да, все-таки диверсия, мерзавцы».
«А это?» — спросил Костя, вглядываясь в темное пятно на месте третьего лица. Женщина стояла в полоборота, да и печать была нечеткой, но что-то Косте подсказывало. Этот профиль он уже видел.
«Дочь Марины. Своих детей у Саши Стани не было. Им их племянница заменяла», — сказал сосед.
А потом назвал ее по имени. «Племянница Немоляева?» — проронил Костя, наклонившись к столу.
«Красивая, правда?»
«Ну, теперь она почти осиротела. Не знаю, возможно ли это почти осиротеть. Выходит, возможно. В новостях еще не передали, но меня уже проинформировали. Поймали тех негодяев. Ну, тех, кто аварию подстроил.
Естественно, из ополчения... Таких надо на части рвать. Кто-то помог на них выйти. Внедренный агент или еще кто. Что же он раньше-то молчал, агент сопливый?»
Константин зажмурился и, словно этого было недостаточно, закрыл лицо ладонями. Он скрипел зубами и сжимал пальцы ног. Ему хотелось сжечь свой ужас незаметно для окружающих, хотя бы первую его волну. Однако за ней накатила вторая, и Костя понял, что ему не сдержаться.
«Что это с вами?» — озаботился сосед. «Я сейчас доктора. Врача!»
«Врача!» — выдавил Костя. «Раньше! Надо было раньше!»
Он вскочил и, свалив тарелку с пирожками, бросился в коридор. Гвардеец у перегородки тревожно заворочился и замер в ожидании. Он охранял этаж от посторонних, относительно же пациентов никаких указаний не было.
«Черных! Где Черных?»
— выпалил Константин, подбегая к усатому сержанту.
«Отведи меня к Борису, питомник, отведи, ну!»
«А зачем вам?»
«Отведи!»
«Не положено!» — промямлил сержант.
«Пост, смена через полтора часа».
«Отведи сейчас!» — отчаянно заорал Костя.
«Руки, руки, ты убери!» —
заволновался охранник, пытаясь отцепить его пальцы.
«Ты что, балуешь? Ты куда? К кобуре, да ты чего?»
По лестнице, задыхаясь, неслись три человека в белых халатах. «Только не стреляй!» — крикнул кто-то из противоположного торца. «Шоком его!»
«А нельзя, Электро!» — прохрипел мясник, преодолевая последние ступени. «Нельзя! Шок!»
Константин незаметно для окружающих согнул колено, и гвардеец, ойкнув, присел на корточки. Он тяжело задышал и хлопнул себя по кобуре. Ладонь провалилась в пустоту. Мясник, схватившись за перила, сделал еще один рывок и поскользнулся на сияющем кафеле.
«Электрошок нельзя!» — задыхаясь, повторил он. «Давай!» — приказал Костя, сверля стволом ноздрю гвардейца. «Давай, а то выстрелю!»
«Чего давай?» — оторопело прошептал сержант. «Электрошок!»
Гвардеец медленно расстегнул поясной футляр и достал пластмассовую коробочку с металлическими рогами.
«Отдай пистолет», — сказал он. «Тебе ничего не будет».
Костя опустил ствол и нажал на курок. Пуля с визгом отрикошетила в сторону столовой, а в мраморном порожке осталась косая неправильной формы лунка.
«Убери!» — бросил мясник, обращаясь к обоим.
Константин поднял пистолет и прижал дымящийся зрачок к колбу сержанта. Тот, сдавшись, вытянул руку вперед и... Костя ощутил только жжение под коленом. Боли в сердце не было. Оно просто исчезло. Вместе с пульсом пропало все. Мясник, чистый линолеум, чудесный вид из окна. Все это рухнуло куда-то в бездну, растворилось в водяном сумраке небытия и как-то разом перестало волновать. Константин знал, что Вселенная не погибла, но сейчас они отделились друг от друга. Он находился вне всего, что имело название. Он и голос. Чей-то голос.
«Вырвался? Молодец! Но грубо! Маньяк он и есть маньяк! Не так надо было!»
«А как?»
«Как? Ты береги себя! В этот раз тебе повезло, но насчет следующего сомневаюсь! Не буду же я за тобой, как нянька. Не в смерти дело. Постараюсь это учесть. Там, в своей войне. Неизвестно за что.
Я вернусь
туда, куда хотел.
Это ты меня направляешь? И ты выбираешь? Тебе это под силу? Ну, тогда ты... Ты бог?
Бога нет, маньяк.
Я не...
Шучу, успокойся».
Его вытолкнуло так резко, что он еще застал панику учителя, никчемного человечка, привязанного к батарее. Географ сидел на полу, предатель же умер стоя, и от такой перемены Константин потерял равновесие. Он откинулся на спину и крепко приложился макушкой о трубу. «Что за место?» — спросил он. «Мы переехали?»
«Как видишь», — сказал Петр.
«Наконец-то вернулся. Людмила боялась, что ты там навсегда. А у нас новости».
«У меня тоже», — кивнул Костя.